Здравствуйте! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Вот уже в сотый раз звучит это вступление к нашему подкасту, и, как мы обычно говорим, время быстротечно, и сам факт того, что прошло уже 100 недель с момента самого первого выпуска «Последнего понедельника», подтверждает эмпирическим путем этот наш теоретический вывод о быстротечности времени. Как мы анонсировали в прошлый раз – по поводу нашего сотого выпуска попытаемся провести несколько особенный подкаст. Обычно особенность подразумевает подготовку, сценарии, а мы вот решили, что лучшим сценарием на сотый выпуск будет отсутствие этого сценария. И попробуем обсудить большие, стратегические, далеко играющие сюжеты, как связанные с самим подкастом, так и темами, которые мы обсуждаем в таком текущем диалоговом режиме. И сегодня для этого режима в офисе Минского диалога Денис Меленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
У нас действительно выпуск без определенного сценария, и я вот сейчас подсматриваю в свой компьютер и смотрю на статистику нашего подкаста. У нас аж 3500 уникальных слушателей было за все это время, мы очень этому рады. Но самая удивительная статистика, на которую только что наткнулась, это что по геолокации нас больше всего слушают не в Беларуси, не в России и не еще где-нибудь, а в Германии. 23% у нас почему-то слушатели именно из Германии. А потом уже идет Беларусь, 17%, и Соединенные Штаты. Поэтому вот как-то у нас западная аудитория такая очень существенная.
Интересно, мы специально даже не говорили на немецком языке ни разу в этом подкасте, а все равно, получается, Германия слушает. Но вот ты сказала о 3500 уникальных слушателей, и это речь идет о подкастовых платформах. Но
да-да-да,
на если YouTube мы смотрим вообще на YouTube, то, конечно, там мы не хвастаемся какими-то огромными цифрами.
Я похвастаюсь, у нас один выпуск больше 20 тысяч просмотров набрал.
Ну, по YouTube стандартам это далеко не самые большие цифры, но я просто вот уже хочу начинать разговор о специфике этого подкаста, как он задумывался, как он развивался, и, в общем, с самого начала не было и нет никаких намерений делать это каким-то массовым продуктом, пытаться на YouTube или на других платформах за счет особо интересных названий их привлекать аудиторию. Клики, просмотры – это все нам, честно говоря, неинтересно, потому что с самого начала задумка была сделать подкаст, который, ну, будет в общем-то, профессиональных вещах. Да, простым языком, да, о текущих событиях, но по принципу, что о медицине должны говорить люди с медицинским образованием, ну и, как нам кажется, о международных отношениях желательно, чтобы тоже в основном рассуждали люди, имеющие отношение к международным отношениям, как теоретически, академически, то есть имеющие соответствующее образование, так и какое-то соприкосновение с практической сферой, потому что, ну, к сожалению, если мы посмотрим вокруг, то большинство вот этих вот, страшно сказать, блогерских проектов и самих блогеров, которые рассуждают обо всем одновременно и ежеминутно, конечно, никакой профессиональной ценности не несут, и особенно люди, которые с информацией работают не просто так, чтобы что-то на фоне играло, а для того, чтобы эту информацию где-то использовать, ну вот, наверное, нуждаются в продукте все-таки профессионально. Вот такая задумка у нас и была изначально. Я чуть позже расскажу о фидбэке, который мы регулярно получаем от разных наших слушателей, и притом даже слушателей, которые принципиально по многим вопросам с нами не согласны. Но пока, может быть, вот Денис, Алисия, когда мы начинали подкаст, была в далеких странах, поэтому можно сказать, что у самих истоков она не стояла, но вот, а Денис не только стоял у истоков, Денис является в том числе автором названия этого подкаста. Так что вот какие у тебя по прошествии аж целых 100 недель впечатления о том пройденном пути, который нам пока покорился?
Да, ну, во-первых, вот красивые слова коллеги сказали, но я хочу сказать правду. На самом деле никто не готовится никогда. Все это проходит в режиме довольно свободного обсуждения тех тем, которые мы считаем актуальными. И мне кажется, что это наиболее такой нормальный формат, потому что действительно мы с самого начала задумывали этот подкаст скорее как такую демонстрацию внутренней аналитической кухни. Да, то есть каким образом происходит вот мышление, анализ, возможно, столкновение каких-то разных видений, аргументов и так далее. а не какой-то срежиссированный набор каких-то там тезисов, заготовок, которые мы пускаем в эфир. Вот, да, что касается названия, ну, название, наверное, всем очевидно, откуда возникло. Это скорее такое эсхатологическое ощущение момента, в котором мы оказались, и, как мне кажется, мы продолжаем в нем пребывать. Вот поэтому вот я бы и призывал относиться к этому подкасту как к такому легкому жанру, но об очень серьезных вещах, которые нас окружают, попытка посмотреть объективным, как мы, по крайней мере, мы к этому стремимся, объективным взглядом на происходящее, и исходя из наших профессиональных компетенций, как-то вот к этому происходящему относиться, и в том числе делиться с нашими слушателями нашими наблюдениями, где-то инсайдами, где-то аналитическими выкладками, где-то просто соображениями, догадками. Но, тем не менее, вот какое-то такое перед собой мы ставили задачу. Ну, по крайней мере, как я это ощутил. Может, у кого-то из коллег есть скрытые смыслы еще, поэтому давайте про них отдельно поговорим.
Мне в этом отношении вспоминается обед, в котором я участвовал с участием также достаточно большого количества зарубежных дипломатов, который прошел, ну, наверное, недель через 5-6 после нашего первого выпуска, еще тогда, в 2022 году. И первые минут 5-10, может быть, этого обеда совершенно неожиданно для меня были посвящены обсуждению нашего подкаста, потому что один из послов сказал, что прежде чем мы перейдем к тем вопросам, которые были на повестке дня, он хотел бы всем еще раз прорекламировать подкаст «Минского диалога» и сказать, что он очень рад, что в информационном, как, по-моему, он тогда выразился, поле появился такой продукт. Еще раз подчеркну, что, конечно, мы тут не претендуем на присутствие в информационном поле в таком широком понимании этого слова, потому что это не информационный такой продукт, а это скорее, как мы уже сказали, просто попытка людей, которые профессионально занимаются какими-то темами, ну, приоткрывать свой такой текущий, что ли, процесс, ну и наполнять, ну да, информационное пространство, но опять же не в самом широком смысле, а только для тех, кому это нужно, рассуждениями, именно базирующимися на профессиональной подготовке, а не просто вот опять же я люблю обращаться ко всем этим блогерам-журналистам, которые непонятно о чем для самих себя часто рассуждают.
Чем-то Евгению насолили явно.
Ну, не насолили, просто как-то ведь мы видим, что на фоне всего происходящего, когда я люблю эти аналогии с медициной, да, то есть вот чем больше у тебя там вокруг каких-то болезней, чем больше при этом блогеры, не имеющие отношения к медицине, советуют вам, как лечиться, там, да, какие
Вспомним про ковид.
про ковид, да, припарочки, там еще что-нибудь, понюхать какие-нибудь специальные вещества и так далее, ну и результат такой будет. И понятно, что проблемы в мировой политике настолько сегодня фундаментальные, что здесь никакие блогеры их и не ухудшат, не улучшат, но все же иногда вот есть сюжеты, и мы, к сожалению, наблюдали это и на примере нашей страны, Беларуси, когда вот разные люди под видом экспертов, хотя такими не являющиеся, начинают людям что-то советовать. Люди, которые, соответственно, впервые слышат о политике как о каком-то явлении, пытаются разобраться, начинают выстраивать свою собственную стратегию поведения, исходя из того, что они слышат от этих блогеров. Ну и многие попадают потом просто в серьезнейшие для себя драматичные события, иногда самые, что не настоящие трагедии, не говоря уже о том, что и страны потом могут оказываться в очень неприятной ситуации. Поэтому вот я из-за этого так всегда не очень хорошо и отношусь к людям, которые считают, что они могут рассуждать безответственно о темах, в которых не разбираются. Ну вот, так вот, возвращаясь все-таки к тому, что мы слышали тогда дипломатов к этому обеду, я помню, что мне с одной стороны было приятно слышать то, что они говорили, ну а с другой стороны понятно, что это подчеркивает вот то, что мы и хотели получить. То есть ту вот целевую аудиторию, она очень небольшая, но важно, что она у нас есть. В основном это люди, которые сами тоже профессионально занимаются этой тематикой. И вот помимо того, о чем сказал Денис, еще у нас, конечно, всегда была и остается задача помогать тем, кто особенно внимательно присматривается и к Беларуси, и в более широком контексте в Восточной Европе, видеть ну, какое-то мнение изнутри, может быть, даже иногда не мнение, а просто взгляд на события глазами тех, кто здесь находится. Потому что тоже мы уже в какой-то степени, к сожалению, привыкли, что в мировых информационных таких потоках часто о вещах, например, в Восточной Европе рассуждают глазами каких-то других регионов. Там российское информационное пространство через российские представления, западные, ну, соответственно, западных. И вот, мне кажется, есть очевидная ценность в том, чтобы смотреть на вещи, происходящие здесь, глазами людей, которые здесь находятся, вне относительно того, нравятся вам эти взгляды и оценки, не нравятся, просто вот как такой аналитический наблюдательный инструмент.
Если вы помните, мы когда только начинали записывать подкаст, он был гораздо более структурированный. Мы тогда действительно с Google документом сидели, даже по времени блоки делили, которые мы записывали, и у нас был такой блок раньше — прогнозы. Мы уже не каждый выпуск прогнозы делаем, все-таки иногда делаем, но не так часто. И вот, наверное, в 100-м выпуске хочется подумать, подвести итог, посмотреть, какие прогнозы сбылись, какие не сбылись. Нас, кстати, слушатели наши добрые не ловят, не пишут злобные комментарии, что прогноз не сбылся, поэтому мы
Может,
можем в
потому что
качестве...
все сбывается или почти все?
Ну, мы можем в качестве дани уважения, если какие-то прогнозы все-таки не сбылись, самим об этом и рассказать.
Денис, какие прогнозы сбылись?
Ну, чтобы комментировать прогнозы, нужно как минимум про них помнить. По прошествии 199 выпусков это сделать довольно сложно. Но я вот, если так навскидку, бывало у нас всякое, хочу отметить. Где-то мы, конечно, в деталях ошибались, но я тут хотел бы сказать, что в общем и целом, вот если посмотреть так на большую картину, да, и на прошедшие вот эти несколько лет уже, да, подкаста, то вот генерально, мне кажется, нам не стыдно должно быть за наши прогнозы, потому что мы как-то, с одной стороны, не поддались на эйфории с разных сторон
Или паники.
или паники, и старались как-то смотреть более-менее отстраненно, и это помогало довольно часто. И вот в общем и целом, скажем так, мне кажется, что мы против истины в наших прогнозах не погрешили, и ситуация более-менее развивается вот в том ключе, как мы ее видели там и в самом начале. Где-то детали, конечно, но детали всегда, и как я подчеркиваю постоянно, война – это такая вещь, которая может по-разному повернуться, и тактические вещи тоже меняются довольно быстро. Но тем не менее, общие тенденции, причинно-следственные связи, структурные ограничения, они остаются прежними, ну, либо мы на них смотрим таким образом, которое нам, что нам позволяет общую картину в целом видеть недалекой от реальности, скажем так.
Я вот помню, когда учился еще на факультете международных отношений здесь, в БГУ, кто-то из профессоров нам говорил, и, в общем, справедливо, что специалиста от неспециалиста отличает знание деталей. Но мне кажется, вот что касается прогнозов, как Денис и подчеркнул, здесь обратная сторона верна, потому что ну, детали, особенно в такой быстро меняющейся, стремительно преобразующейся картине мира и тут в регионе, и вообще во всей системе международных отношений, ну, детали, они часто действительно зависят от каких-то субъективных и где-то вообще непрогнозируемых решений, а вот понимание общей картины – это и есть вот то ключевое, что важно. Это не к тому, чтобы нас вот тут так отбили, да, что в деталях ошибались, а по общей картине нет, но просто подчеркнуть, что вот это, ну как ни крути, понимание каких-то таких вот логических связей и цепочек, это становится принципиально важным, когда ход мировых событий или там событий в конкретной стране какой-то приобретает такую высокую скорость, потому что лишь только понимая общие вот связи и логические закономерности, можно ну, прогнозировать какие-то самые важные этапы развития. Поэтому здесь действительно, я думаю, что стыдно не может быть. Трек-рекорд, как это принято говорить, мне кажется, у нашего подкаста неплохой. Но я вот, правда, не помню, почему мы в какой-то момент решили отказаться от того, чтобы делать прогнозы. Вроде бы несколько недель было так, что темы повторялись, и мы, по-моему, подумали, что ну что уж нагружать и время, и наших слушателей одними и теми же прогнозами, или что-то
Я
другое.
с большего помню, почему так произошло, потому что мы решили прекратить уже притворяться, что мы готовимся, структурируем что-то там заранее.
А, вот оно в чем дело.
Да, и решили это все привести к тому, вот как изначально была одна из мыслей, выдавать аналитическую кухню in the making, что называется, как она делается, без вот этих вот всех антуражей.
Да, вот. Еще я только что вот просматривала записи, планы наших прошлых выпусков, самых первых, и там некоторые прогнозы были из разряда «будет доллар 2,7 или 2,9», ну, как-то уже, наверное, хотелось о каких-то более глобальных вещах поговорить, чем о разнице в цифрах. Но это
наверняка. А какой был, правильный или нет?
Да, у нас, кстати, традиция, в каждом выпуске нужно вспомнить 2019 год, хорошие старые времена. Нужно обязательно на английском что-нибудь сказать, забыв слово на русском языке. Так что...
Это не традиция, это так иногда получается.
Про время еще, да.
А, про время, да.
А еще одна гипотеза, почему мы могли прекратить прогнозы, это вот коль Антона вспомнили, который тоже стоял у истоков этого подкаста. Помните, это, правда, не напрямую связано с подкастом было, а у нас было одно закрытое мероприятие, встреча тоже с дипломатами, Антон с того ни сего возьми, да, и выдвини такой тезис, что... Спорю на бутылку одного очень крепкого и дорогого напитка, обращаясь, сказал Антон, к одному зарубежному дипломату, не будем уточнять кого, так вот говорит, спорим, что вот такой-то будет, там не курс, по-моему, речь шла о каких-то статистических показателях, да, рост экономики
ВВП,
или ВВП, да-да-да. Не будем сейчас уточнять, кто оказался прав, это, в общем, было сказано по правилу Chatham House, то есть не подлежит распространению, но в любом случае, может быть, это тоже нас немножко сподвигнуло успокоиться по поводу прогнозов, но в любом случае, дорогие друзья, если вы считаете, что к прогнозам нужно вернуться, то напишите нам об этом, и особенно с какой-то конкретикой. Вот я обратил внимание, что несколько недель назад кто-то нам сопроводил, то есть написал такой комментарий, по-моему, в Телеграм, что вот, значит, ту или иную тему мы не затронули, а как так? Времени у нас, к сожалению, как правило, для подкаста очень мало. Когда мы записываем дольше, чем 40 минут, это уже, в общем, выходящее за рамки нормы приличия временной отрезок, а тем, как всегда, много. Поэтому, если вот вы считаете, что какая-то тема действительно заслуживает того, чтобы ее обсудить, вам важно в ней лучше разобраться, узнать, что мы о ней думаем, или там даже с нами не согласиться, пооппонировать нам, то просто, еще раз подчеркну, возьмите да и напишите.
Мы все-таки чуть-чуть примерно подготовились и 3 минуты обсудили план нашего сегодняшнего выпуска. И хотели мы поговорить о более глобальных вещах, о том, что нас ждет в этом году, следующие 5 лет, следующие 10, какие-то более такие глобальные вопросы. И я, если честно, не сильно к этой теме хочу переходить, потому что для меня самая главная проблема нашего подкаста — это отношение Дениса к прогнозам и вообще мироустройству и потенциальных каких-то проблемах, с которыми мы можем столкнуться, потому что Денис очень часто негативит. Давай, может быть, в качестве подарка на 100-й выпуск чуть-чуть более позитивный прогноз дай нам на будущее.
И не только, может, прогноз. Вот я уже сказал о том, что Денис инициировал такое название драматичное, да, последний понедельник. Может, настало время Денис поменять название, что-то, как Алисия говорит, более жизнеутверждающее, оптимистичное.
Специально для Алисии. Род человеческий не вымрет. Как мы говорили, не помню в каком выпуске, по счету можно посмотреть, даже в случае ядерной войны, полноценной, с использованием всех боеприпасов, и тактических, и стратегических, там какой-то процент человечества выживет и продолжит
шествие,
да. В истории человечества было несколько таких ботлнеков, и одно из самых таких знаменитых, когда там осталось вообще несколько сотен особей, но тем не менее мы как-то это все пережили и благополучно вот сейчас сидим и обсуждаем международные отношения на нашей перенаселенной планете. Если говорить про само название подкаста, то вот опять же я не перестаю про это говорить каждый раз, учитывая вот ту фактуру, которая есть вокруг нас и в публичном пространстве, и в непубличном, то, что можно отследить по конкретным действиям, по каким-то там инсайдерским вещам, то ситуация в нашем регионе на самом деле обостряется, а не улучшается. И вот вся та совокупность событий и в политической сфере, и в военной сфере говорит о том, что мы скорее стоим на пороге, с одной стороны, неопределенности, потому что разрушены прежние правила и механизмы, а с другой стороны, мы видим заинтересованность в эскалации процессов практически со всех заинтересованных сторон. И это нас вводит в такие очень тревожные времена. И я думаю, что название «Последний понедельник», наверное, стало еще более актуальным, чем оно было вот тогда, когда мы его придумали и запустили этот подкаст. Вот, ну, судите сами, в регионе постоянно, каждый день разрушаются связи. И политические, и гуманитарные. Вот Литва 1 марта закрыла еще два пропускных пункта. Началась самая масштабная в 21 веке натовское военное учение. Вы, наверное, наблюдали, слушатели наши, последний вот этот слив переговоров немецких генералов о том, где они рассуждают о том, как поставлять Таурсы, ракеты для Украины, которыми можно вдарить по Крымскому мосту и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такие нагнетания, такие военные приготовления, не побоюсь этого слова, они продолжаются со всех сторон. Это не означает, что есть какой-то такой заговор, план. Но, тем не менее, мы давайте вспомним, каким образом началась Первая мировая война. Тогда тоже никто не хотел воевать, и никто в войну не верил, как вот перед февралем 22 года. Но, тем не менее, опять же, структурные факторы, блоковая логика противостояния сложились таким образом, и расчеловечивание противника в том числе, что действия политиков, они подвели к войне, которой никто не хотел. Но они вынуждены были в нее вступить, потому что никто не хотел отступать. Жребий был брошен, система блоков сложилась таким образом, общества были подготовлены, противостояние дошло до такой степени, что вот нужен был какой-то небольшой выстрел, и выстрел этот прозвучал. И впоследствии уже был придуман термин, вот этот blind workers, да, который можно так перевести вольно.
Sleep как... workers.
Sleep workers, да.
Есть, Алисия обещала, что будет английское слово, вот, пожалуйста.
Да, как такие... сомнамбулы, да, или лунатики, которые ходят и не знают, куда они идут, но тем не менее идут. Вот что-то похожее.
Знаменитая есть книга для, может быть, наших слушателей, хотя, наверное, многие знакомы с этим, о том, как вообще Первая мировая война стала. Возможно, она так и называлась «Sleepwalkers».
Да, и что-то похожее мы видим сейчас, тем более, что поколение тех, кто помнил войну и первую, и вторую, оно уже... отошло. И сейчас, вот опять же, мы, наблюдая за ситуацией, со ситуацией в Европе, и не только в Европе, видим, как утрачивается боязнь такого большого конфликта, и о нем рассуждают как о чем-то таком не совсем важном, отдаленном, малореальном, и принимают такие решения, опять же, вот возвращаясь к этому тезису, что стираются причинно-следственные связи. Далеко не все видят и далеко не все дают себе отчет о том, что их действия могут привести к крайне плохим, вредным результатам. Но, тем не менее, действуют. И это вот все, даже не хотя большой войны, может привести к конфликту. Это не может не тревожить, поэтому я как-то про это постоянно говорю, чтобы... кто видит эти причинно-следственные связи, могли вовремя подготовиться.
Ну, Денис, хоть одну хорошую вещь можешь сказать, пожалуйста? Хоть одну маленькую, какой-то позитив.
Весна наступила.
Весна наступила, да. Но я вот, может быть, хотел чуть-чуть еще продолжить мысль Дениса. Я некоторое время назад читал несколько публикаций таких видных американских ученых, которые говорили о том, что проблема американских университетов и вообще всей академической сферы последних нескольких десятилетий в том, что там очень мало стало регионоведения, то есть стали мало заниматься конкретными странами. Вот, как помните, во времена Холодной войны, ну, вернее, не помните, но мы это, да, знаем из архивов.
Но кто-то помнит.
Кто-то помнит, да. Я просто в этот момент смотрел на Алисию и понял, что она помнит по архивам только, не с помощью личного участия. Вот тогда особенно сильные школы были, там американистики в Советском Союзе, наоборот, советологии в Соединенных Штатах. И вот такой выдвигается тезис, что большая проблема, стало много всякого рода там теоретических занятий, вообще теоретизирования международных отношений, мало вот это регионоведение, которое ориентировано на понимание конкретного оппонента, конкретной страны и так далее. Это, кстати, я думаю, очевидная проблема, но мне кажется, это не полная картина. Это вот в контексте того, о чем говорил Денис, про понимание причинно-следственных связей. Когда мы говорим о теории, а, кстати, надо сказать, что если в Штатах вот кто-то считает, или там в западных университетах теории международных отношений было очень много, то в некоторых странах я бы утверждал, что ее не было вообще, не будем указывать пальцами на эти страны, но это огромная проблема. И если опять возвращаться к западному академическому сообществу, то проблема, на мой взгляд, не столько в том, что теории как таковой было много, а в том, что просто произошло на фоне вот этого однополярного момента, который, в общем, обеспечивал три десятилетия спокойную жизнь, по крайней мере, на Западе, да, мира, доминирования, ну, начали естественным образом развиваться разные научные школы, обычно такого более конструктивистского, что ли, характера, отрывающиеся от реалий, от Земли. Я здесь, конечно, с одной стороны, как представитель более школы реализма, заявляю свою позицию, но не хочу как-то излишне, может быть, обижать сторонников конструктивистских подходов, но все же вот зафиксирую эту мысль, что мне кажется, излишек конструктивизма, вот этих вот сейчас модных критических всякого рода теорий, не обязательно только феминизм, но, в общем, теории, которые как бы немножко относятся к миру международной политики. Подход такой, что, значит, вот я художник, я и вижу. И вот мне кажется, в этом тоже есть проблема, потому что если я художник, я так вижу, то, конечно, это начинает потом сказываться не только на академической работе, но и на том, о чем говорят и думают политики. Ну и, соответственно, действительно, мир все больше уходит от точек соприкосновения с реальностью, каждый живет своей собственной реальностью, вот в этих нарративах, как сейчас очень можно говорить, и поэтому я полностью согласен со всем тем, что сказал Денис по поводу негативных тенденций, но самое страшное в этом во всем именно то, что на интеллектуальном уровне, ну, такое ощущение, что здесь просто и сейчас нет какой-то общей рамки, под которые могли бы подписаться представители различных оппонирующих государств там, или, условно говоря, блоков. Потому что все-таки, скажем, в годы Холодной войны именно это было основной сдерживающей такой силой, сдерживающей рамкой от того, чтобы противостояние перешло уже в совсем трагические какие-то сценарии, потому что все же находились реалисты со всех сторон, которые могли определить приоритеты, могли с этими приоритетами прийти, встретиться и, ну, подписаться хотя бы под чем-то таким общим, что позволяло сдерживать мир от того, чтобы перейти или упасть с края. Поэтому будем только надеяться, что, в общем, есть такая гипотеза, и я тоже в нее где-то верю, что по мере ухудшения ситуации, когда кризисы станут не просто теоретическими, а вот начнут угрожать уже очень существенными плохими последствиями, все же разум должен выйти на первый план. Но, как и в любой гипотезе, здесь, в общем, надо допускать, что может все не так гладко сработать.
Вот по последним 3-4 годам можно говорить, что, наверное, мы слишком позитивны в ожидании того, что разум как-то возобладает, или чувство собственной там безопасности, инстинкт самосохранения, пока, наверное, можно описать то, что вот происходит в международной среде и дискуссии, таким старым выражением, многие, наверное, помнят, слабоумие и отвага. Да, тут, когда, скажем, дискуссия ведется не о какой-то проблеме всеобъемлющей, разносторонней и с использованием каких-то правил дискуссионных, а скорее дискуссии превращаются в даже не дискуссии, а такая перекличка в манихейских традициях, там борьба добра со злом, слишком идеологизированных терминах, когда каждая из сторон считает, что вот за ней абсолютная окончательная правда, но так не бывает. Да? И вот все-таки даже в эпоху холодной войны экспертные дискуссии и научные дискуссии, они были намного более разносторонними, многоплановыми, с полутенями, различными оттенками, и они были очень такими, сказать, профессиональными, вот, в отличие от теперешних. И отсюда, наверное, и кризис современной дипломатии, и возвращение к практике таких неформальных, неофициальных каналов и частной дипломатии, потому что вот те, кто должен был быть официальными экспертами, переговорщиками, дипломатами и урегулировать конфликты, они некоторым образом превращаются в активистов. И это вот как раз следствие в том числе и образования, и следствие вот этого однополярного момента, который и привил, вот в частности, на Запад. Про Восток мы тоже можем поговорить, хотя там такие некоторые отражения западных тенденций тоже присутствовали в связи с тем, что Восток пытался где-то перенимать Запад вот в эти мирные времена. Там вот укоренилась эта идея конца истории, непогрешимости пути и так далее, что в конце концов привело к сегодняшнему такому упрямому противостоянию без какой-то даже, без какого-то намека на попытки поиска компромиссов.
Ну и говоря, кстати, о вот этой закулисной дипломатии, второй трек, как его называют, экспертной дипломатии, которую упомянул Денис, мы ведь сами в целом ряде таких форматов участвуем, что-то даже организуем по-прежнему. И надо констатировать, что и там, в общем, не без активизма. Я вот буквально по пальцам могу пересчитать форматы, в которых нам доводилось участвовать в последние лет 5, где, ну, этот активизм был сведен к нулю, и действительно собирались люди, которые, несмотря на там все сложности их внутриполитических дискуссий, нарративов в их странах, да, могли вот выстроить какую-то повестку дня, практикоориентированную, и, несмотря на все сложности и проблемы, хоть как-то куда-то двигаться вперед по нахождению общих точек понимания. Ну, а еще одна зарисовка к тому, о чем только что сказал Денис, вот как мы видим перед нашими глазами, политика или дипломатия, в первую очередь, да, превращается в оптимизм, в активизм, и дискуссия вся, вот мне всегда забавляет, как публичных всяких публикациях, дискуссиях, и в том числе с участием официальных лиц, с участием дипломатов, в последнее время постоянно звучит вот эта фраза «Мы верим, что будет так». То есть вот мы говорили о прогнозах, да, тут пытаемся понять, где мы ошибались, где не ошибались, по каким большим сюжетам правильно прогнозировали, а я иногда разговариваю с людьми, даже вот, опять же, не блогерами, о которых я нелицеприятно высказывался, а самыми, что ни на есть, профессиональными дипломатами, и вот так где-то в полушутку иногда им говорю, ну вот, а помните, о чем мы там с вами лет, года 3 назад обсуждали, да, разговаривали, вот, помните аргументацию, которую там ставили под сомнение, и смотрите, что получилось, и в ответ, ну, значит, то, что было, значит, прошло, но мы верим, что все равно вот оно должно быть так. И, к сожалению, как говорят классики, вера – это не совсем аналитический инструмент. Так что тоже вот на это хотим обратить ваше внимание, дорогие слушатели. Мы, несмотря на все те веры, которые, может быть, мы преследуем, вот Алисия, я вижу, много во что верит, но, тем не менее, в рамках подкаста все-таки хотим оперировать не религиозными соображениями и верованиями, а аналитическими какими-то инструментами.
Как классик, верую, ибо абсурдно.
Ну, вот подождите, вот. Мы с вами все втроем кое во что все-таки верим. Мы верим, что слушателям нравится наш подкаст, что они будут задавать нам много вопросов, что они будут писать много комментариев, делиться со своими друзьями, активно участвовать.
Это мы призываем. Это не вопрос веры, это вопрос нашей апелляции.
Но я думаю, что уже подходя к завершению нашего сотого выпуска, такого совсем нестандартного, действительно, продолжу линию Алисии. Мы будем рады, как уже и было сказано, продолжению такого интерактивного общения с нашими слушателями. Мы получаем разные комментарии и вопросы по разным самым каналам. Вот я в этом плане тоже люблю иногда появляться на всяких мероприятиях, где с того не всего может подойти человек. Но опять же, вот я уже сказал, что основная аудитория, как нам кажется, это вот такая дипломатическая, часто дипломаты, да, подходят и какие-то вопросы задают, либо комментируют, что особенно всегда интересно наши высказывания, так что мы надеемся, что и в таком формате продолжим работать, но и также, как я уже сказал, мы всегда открыты к конкретным вопросам. Если вдруг по каким-то вопросам мы некомпетентны, то мы, не стесняясь, об этом скажем, но если это все вот в сфере наших профессиональных интересов, то всегда с удовольствием будем на них отвечать. Так что, пожалуйста, присылайте вопросы, присылайте какие-то приоритетные для вас темы, и мы подумываем над тем, чтобы в следующие 100 выпусков как-то вписать и более интерактивные выпуски, пока не будем здесь раскрывать какие-то детали этих задумок, тем более, что это еще такой мыслительный процесс, не до конца мы все согласились с ним, но так вот, чтобы немножко намекнуть, наиболее активными интересующимся мы как-то хотели бы, может быть, в какой-то момент и в офлайн режиме с вами увидеться и подумать, как мы совместно можем интересно обсудить для нашего подкаста те или иные вопросы. Ну и на этом, наверное, будем подводить черту под нашим 100-м таким неструктурированным выпуском. Как мы сказали, мы совсем нестандартно решили подойти к этой знаменательной нашей дате. Традиционно все же обращаем внимание на наш эпистолярный жанр. На нашем сайте новые публикации за прошлую неделю. Не буду сейчас их перечислять, но в любом случае добро пожаловать. И хорошей вам рабочей недели. Мы открываем новый путь для нашего подкаста. Со следующей недели уже 101 выпуск, соответственно, вторая сотня открывается. Будем искать новые идеи. Надеемся вместе с вами. Ну, а пока же продуктивной, приятной, хорошей недели и услышимся.